В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, нашей передаче и ваши вопросы. Первый вопрос к нам в студию, к сегодняшней передаче прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают, как отличить легочную астму от сердечной астмы, по каким признакам можно определить их. Уважаемые радиослушатели, дело в том, что легочной астмы как таковой врачи не выделяют. Речь идет, вероятнее всего, о бронхиальной астме, как о самостоятельном заболевании. Поэтому, с вашего разрешения, я буду говорить о бронхиальной астме и о сердечной астме, об основных вопросах, которые касаются, как они проявляются, с чем связаны и чем отличить. Как вы понимаете, и бронхиальная, и сердечная, собственно, это вот астма, ключевой момент понимания, ключевой момент разговора. А астма – это резкая нехватка воздуха, это удушье, то есть выраженная степень одышки, которая возникает внезапно. Дело в том, что астма имеет две основные причины – патологию легочной системы, дыхательной системы, да, и патологии сердечно-сосудистой системы. И когда речь идет о заболевании легких, говорят о бронхиальной астме, когда речь идет о сердечно-сосудистой патологии, то говорят о сердечной астме. Беда в том, что с возрастом у человека очень часто встречается сочетание этих состояний и заболеваний. И одно из состояний или заболеваний может провоцировать другое. Поэтому достаточно часто в неотложном состоянии у людей с возрастом именно как раз встречается сочетание патологии и дыхательной системы, и сердечно-сосудистой системы как таковой. Но если говорить об отдельности каждой из этих клинических состояний, то давайте поговорим сначала о бронхиальной астме. Бронхиальная астма – это самостоятельное заболевание. Оно возникает в результате повышенной, то есть избыточной чувствительности бронхов, воздухоносных путей, а именно самых маленьких по калибру бронхов, так называемых бронхиол. У них есть мышечный слой. И при тех или иных патологических состояниях, а как правило это аллергические реакции или те или иные иммунологические реакции, происходит спазм бронхов мелкого калибра и формируется нарушение проходимости воздушного потока. Помимо спазма мышечной стенки у мелких по калибру бронхов, есть еще другие факторы, которые лежат в основе нарушения воздушного потока. Это повышенная продукция слизи, так реакция, допустим, на аллергическое воспаление, отек слизистой бронха, густая мокрота. Все вот эти факторы, они лежат в основе формирования резкого нарушения воздушного потока пациента. И проявляется, соответственно, одышкой. Какую характеристику имеет одышка при бронхиальной астме? Первое. При бронхиальной астме легче вдохнуть и тяжелее выдохнуть. Почему так происходит? Потому что вдох – это активный, связанный с работой мышц, цикл. А вот выдох – это пассивная ситуация. И в ситуации, когда человек вдыхает, он может прокачать, условно говоря, вот суженные бронхи, да, а так как выдох пассивный, сделать это затруднительно, поэтому одышка имеет вот такую характерную особенность. Еще раз повторюсь, легче вдохнуть и тяжело выдохнуть, то есть выдох значительно затруднен. Плюс при выдохе у человека характерные, свистящие, слышимые на расстоянии хрипы свистящие, возникающие вследствие того, что через суженные бронхи воздух, проходя, вызывает вот такой феномен акустический как таковой. В период приступа бронхиальной астмы человек, как правило, старается подсознательно или в результате того, что хроническое заболевание, и он видит, что ему это легче дается, человек старается задействовать дополнительную мускулатуру. Чтобы сделать выдох активным, как правило, человек хватается руками за край кровати, сидит, то есть пытается создать условия для облегчения выдоха. И еще один феномен, который сопровождает бронхиальную астму, это кашель. Причем это малопродуктивный кашель в начале приступа. И если кашель заканчивается отделяемой слизистой мокроты, как правило, приступ бронхиальной астмы заканчивается. Ну, здесь, в общем, феномен связан с тем, что удается все-таки освободить бронхи от слизи, и плюс предпринимаются меры, ведь самостоятельно разрешается ситуация, когда диаметр бронхов увеличивается, да, мокрота отхаркивается, становится легче человеку, но это не значит, что именно вот с мокротой связан приступ астмы. Иногда люди ложно связывают вот этот вот феномен отделения мокроты и облегчения, стараются всеми средствами применять как раз меры для улучшения отхождения мокрот. Но это не так работает. Работает как раз не в том направлении. Как правило, когда приступ разрешается, именно тогда на самом деле и отходит мокрот. То есть причинно-следственная связь здесь не такая, как кажется на первый взгляд. А для того, чтобы вылечить приступ бронхиальной астмы, принимаются лекарственные средства, так называемые бронхолитики, то есть препараты, расширяющие просвет бронхов. Это ингаляторы специальные, которые, попадая в бронхи, расширяют макулатуру. И вторым очень важным моментом для лечения бронхиальной астмы в современном понимании являются так называемые базисные препараты, которые лечат аллергическое воспаление. То есть они применяются систематически, так как аллергия – это такой уже устоявшийся, если формируется в организме человека, феномен, и для того, чтобы его лечить, аллергию, нужна постоянная терапия как таковая. Поэтому люди, страдающие бронхиальной астмой, знают, что есть препараты, которые надо принимать постоянно, они лечат аллергическое воспаление на уровне бронхов, и эпизодические, так называемые, препараты ингаляционные для того, чтобы снять приступ бронхиальной астмы, расширить бронхи. Сердечная астма – это острая нехватка в воздухе, в основе которой лежит нарушение насосной функции сердца. Сердце, как мотор, должно вытолкнуть кровь в норме. Если этот мотор работает не на полную мощность, то происходит застой крови. И, к сожалению, этот застой крови может быть достаточно серьезным, угрожаемым. Это отражение вот степени нарушения функции сердца. Если работает плохо левый желудочек, то состаивается кровь в легких. То есть фактически также происходит нарушение газообмена, как и в бронхиальной астме. Но если при бронхиальной астме основа – это суженный бронх, то при сердечной астме – это нарушение насосной функции сердца, в результате которой застаивается кровь в легких. Вследствие или, правильно сказать, причина сердечной астмы, то есть следствие нарушенной функции сердца, это такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, когда развивается рубец в области миокарда, пороки сердца, когда нарушается прохождение крови нормальное внутри сердца, митральные или артальные клапаны нарушены, и гипертоническая болезнь. Гипертонический криз, резкое повышение артериального давления, угрожаемое как в рамках развития инфаркта миокарда, так и в рамках сердечной недостаточности. Вот основные заболевания, хотя перечень их значительно выше, конечно, и больше, которые могут привести к сердечной астме. Как проявляется сердечная астма? При сердечной астме одышка носит по медицинским параметрам смешанный характер, то есть нет разницы между вдохом и выдохом. Человек дыхательные движения осуществляет достаточно свободно, а воздуха не хватает. То есть там вот этот момент является важным для понимания и описания. Очень удобным в рамках облегчения состояния при сердечной астме является положение сидячее, свесив ноги вниз. Это приводит к тому, что кровь оттекает к нижним конечностям, нагрузка на сердце становится меньше и состояние облегчается. Поэтому человек с сердечной астмой практически не может лежать. Вот. И если в качестве такого легкого медицинского наблюдения предлагает ему прилечь там на секунду, он сразу говорит, что ему становится хуже. То есть именно вот сидячее положение для него значительно облегчает состояние. Отдышка при сердечной астме может сопровождаться хрипами, но это влажные хрипы, не свистящие хрипы при бронхиальной астме на выдохе, а именно вот влажные хрипы, аналогичные вот, так, пузыре в стакане через соломинку, булькающие такие вот акустические феномены. Структура лечения астмы, безусловно, зависит от того, какое заболевание. При бронхиальной астме своя программа купирования неотложного приступа, при сердечной астме своя программа лечения, в первую очередь, сердечного заболевания и принятие мер по облегчению сердечной астмы. Это неотложное состояние. Всегда. Любая астма – это неотложное состояние. Не нужно здесь, безусловно, брать на себя функцию, попытаться это разделить. Всегда и сердечная, и бронхиальная астма – это повод для вызова неотложной медицинской помощи. Спасибо. Следующий вопрос нам прислали также слушатели из Белоярского района. Просьба рассказать о витамине В3, для чего его нужно принимать. Уважаемые радиослушатели, витамин В3, достаточно часто мы слышим название как никотиновая кислота, витамин ПП, противопелагрический фактор. Это очень важный фактор. Множество окислительных восстановительных, окислительно-восстановительных реакций именно клеточного метаболизма. Вместе с тем хотел бы, безусловно, говоря о важности витамина, еще раз напомнить, что достаточно часто, встречаясь с теми или иными проблемами, с теми или иными заболеваниями и зная, что тот или иной витамин может участвовать в тех или иных реакциях, мы приходим к такому, знаете, заключению о том, что вот раз есть там заболевание, допустим, кожи, и витамин участвует в некоторых процессах восстановления и обмена кожи, то буду принимать витамин, и кожный процесс пройдет. Или витамин участвует в формировании костной ткани, буду принимать витамин, и костная ткань восстановится. В медицине так не работает, совершенно четко. Мы совершенно четко должны понимать, говоря о важности и характеристиках того или иного витамина, что требуется значительно большее знание, объем знаний, которые вот эту, казалось бы, простую такую связку совершенно не поддерживают. Дело в том, что при витаминах на самом деле и при изучении витаминов, при принятии этих витаминов имеет абсолютную роль только при одном состоянии, при их абсолютном дефиците, то есть недостаточности. Доказана недостаточность витамина, тогда прием витамина является абсолютным. Во всех других ситуациях витамин может нести, безусловно, пользу, но только как один из и достаточно часто не главных факторов исправления того или иного процесса. Поэтому, говоря о том, для чего витамин В3 важен, я хотел бы вот еще раз обратить ваше внимание на те слова, которые только что сказал. Но вместе с тем, витамин В3, никотинамид, важен для развития функционирования центральной нервной системы. Считается, и есть данные, что он играет определенную роль в защите нервных клеток при травматических повреждениях, при недостаточности кислорода и может быть вовлечен в процесс развития ряда так называемых нейродегенеративных состояний, то есть состояний, при которых происходит дегенерация, то есть истощение, нарушение трофики, развитие нервной ткани как таковой. Очень важным при этом как раз является недостаточное поступление этого витамина, его низкая концентрация, которая может привести к тем или иным вот неврологическим симптомам. Вместе с тем, есть совершенно четкие данные, что высокая концентрация витамина В3, она сама по себе может приводить к токсичности в отношении нервной системы. Поэтому, понимаете, здесь вот просто автоматически принятие витамина, оно без консультации врача, без достаточных оснований, без исследования на содержание этого витамина, оно несет больше вреда, чем пользы как таковой. Есть состояние клиническое, так называемое пелагра, описанное при развитии дефицита витамина В3. Но имеет ряд таких характерных клинических состояний. Это изменение кожи. Это изменение кожи на симметричных участках кожи. И самое главное, что это те участки кожи, которые доступны для солнечного света. Второе состояние – это воспалительные реакции слизистых оболочек, сопровождающиеся, как правило, расстройством стула в виде диареи, расстройством образования кислоты в желудочном соке и дающие вот те или иные симптомы поражения желудка, кишечника. Ну и третье состояние – это так называемое расстройство со стороны нервной системы, усталость, бессонница, апатия, в некоторых состояниях тяжелых и такие достаточно выраженные расстройства в виде потери памяти, психических симптомов как таковых. Но еще раз повторюсь, нельзя ни в коем случае человеку, который, скажем, имеет те или иные психологические расстройства в виде слабости, тревоги, бессонницы, подумать о том, что тут у меня дефицит витамина П, дай-ка я их попринимаю. Вот. Это ни в коем случае делать нельзя. Для того, чтобы подтвердить дефицит витамина В3, нужно провести исследование на его содержание. Это очень важно. И только при выявлении низкой его концентрации, только в этой ситуации можно говорить о важности и нужности заместительной терапии. Во всех других ситуациях это профилактическое применение терапевтических доз, то есть не высоких, не лечебных, не токсических, а небольших доз, которые позволят справиться больше в рамках профилактики с предполагаемым его дефицитом в перспективе. Какие могут быть ситуации, которые лежат в основе недостаточности витамина В3? Это особенности питания. В этом плане, безусловно, очень важно посмотреть на основные пищевые источники витамина В3. Это продукты, которые содержат дрожжи, это мясо, печень, это птица. В несколько меньших концентрациях витамин В есть в молоке, в зеленых листовых овощах, в рыбе. В некоторых растительных продуктах, особенно вот в злаковых, кукуруза, пшеница, там есть витамин В3, но он менее доступен для усвоения. Сам по себе дефицит витамина В3 бывает при нехватке белковой пищи в странах с резким ограниченным рационом по белку и в странах, где преимущественно используют в рационе кукурузу, так как она бедна по содержанию вот именно не только витамина В3, но еще и аминокислоты триптофана, вот, которая является предшественником для образования. Дело в том, что существенная часть витамина В3 может формироваться в организме в результате естественных процессов из аминокислоты. Помимо дефицита витамина В3, связанного с таким резким ограничением в питании, состояние пелагра формируется иногда при ряде онкологических состояний и ряде генетических состояний, когда есть нарушение всасывания аминокислот, включая вот триптофан. То есть это отдельные такие медицинские проблемы, которые знает врач. Безусловно, очень важно дополнить весь перечень особенностей жизни, которые могут предрасполагать дефициту витамина В3 и прием ряда лекарственных препаратов. То есть в инструкции там четко написано, что они могут нарушать метаболизм соответствующий вот, витамина В3. алкоголизм и такими сопутствующими состояниями могут быть дефицит витамина В2, дефицит витамина В6, железодефицитные состояния. Они участвуют в процессе, предшествующем образованию витамина В3 и аминокислоты триптофан. И это может быть фактором риска. Еще раз повторюсь, самостоятельно лечить очень проблематично те или иные клинические проявления дефицита витамина В3, так как это несет угрозу, потому что очень легко можно запутаться в диагнозе. Для того, чтобы выявить дефицит витамина В3, нужно провести анализ на его содержание в организме. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Людмила Ивановна из города Ревда. Людмила Ивановна спрашивает: мне 80 лет, нужно ли продолжать принимать статины или сделать перерыв? Сейчас холестерин 3,9 ммоль на литр. Принимаю статины 5 лет по назначению кардиолога. Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, безусловно, в настоящее время мы понимаем более точно и значение холестерина в организме человека и опасность повышенных концентраций холестерина в крови человека. Безусловно, мы знаем и понимаем, что холестерин – это очень важный компонент, который используется для простроения в организме мембран клеток. В печени холестерин – предшественник желчи. Он участвует в синтезе половых гормонов, участвует в синтезе витамина D. Но избыточная его концентрация в сочетании с другими факторами, неблагоприятно воздействующими на сердце, на сосуды организма, это совершенно очевидно фактор риска развития самого грозного состояния, которое лидирует по смертности и инвалидности у человека. Речь идет об атеросклерозе и заболеваниях, которые связаны с атеросклерозом, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ряд других состояний как таковых. Холестерин в организме человека имеет две, если так можно сказать, условные фракции. Холестерин, который мы получаем с пищей, порядка 20-30%, и холестерин, который синтезируется, образуется в печени. Это 70-80% от общего холестерина. Это очень важно понимать, долю вложения. Поэтому, безусловно, самая такая правильная программа, которую предлагают кардиологи у человека с анализом, показавшим высокую концентрацию холестерина и других факторов неблагоприятных, влияющих на сердечно-сосудистую систему, наследственность, ожирение, мужской пол, курение, низкую двигательную активность. Это я пытаюсь создать объемную картину, чтобы мы понимали, что не просто один холестерин является ключевой мишенью для решения всех проблем. Это комплексная проблема как такова. Так вот, когда речь идет о высоком холестерине, да, кардиологи предлагают, как правило, в течение 3-6 месяцев, если это не неотложное состояние, допустим, не было инфаркта, не было стента, то сначала, безусловно, решить вопрос о образе жизни. Модифицировать диету, то есть уменьшить количество продуктов, содержащих холестерин. Это все продукты животного происхождения, жирное мясо, сливочное масло, ряд других продуктов животного происхождения. Нормализовать двигательную активность, снизить вес, восстановить другие параметры отклонения в образе жизни. Если произошло достаточно эффективное снижение, да, холестерина, то, как правило, вот, значит, в дальнейшем уже решается вопрос о необходимости, целесообразности и подборе дозы препаратов, которые снижают холестерин. Если ситуация клиническая возникла, когда у человека уже сформировалась ишемическая болезнь сердца, стенокардия, да, у него есть атеросклеротическая бляшка, то есть процесс уже не на стадии там, раннего изменение уровня липидов, которые еще не успели отложиться в стенке сосудов, а уже произошло отложение холестериновой бляшки. Единственным эффективным методом лечения, безусловно, является к диете, но, еще раз повторюсь, эффективным прием лекарственных препаратов, которые блокируют образование холестерина в печени. Ключевой момент. Как работают эти препараты? Человек принимает эти препараты, сборка, синтез холестерина прекращаются, уменьшаются, снижаются. Да? Количество холестерина снижается в крови. И атеросклеротическая бляшка, самое главное, она, ну, если так можно сказать по-простому, рассасывается. Потому что холестерин забирается из этой атеросклеротической бляшки. То есть препараты, которые снижают холестерин, они просто снижают холестерин, они еще и эту бляшку атеросклеротическую, они ее стабилизируют, уменьшают, можно сказать, лечат ее. Вот. Как только человек прекращает принимать препараты, снижающие холестерин, у него все возвращается. Абсолютно. Накапливается холестерин очень быстро, увеличивается атеросклеротическая бляшка, увеличивается риск того, что сосуды перестают работать, на уровне сердца инфаркт, на уровне головного мозга инсульт. Поэтому если врач назначил препараты для снижения холестерина на основании подтвержденного диагноза атеросклероз и высоких признаков и высоких концентраций холестерина, эта терапия, ну, будем честными, многолетняя, в подавляющем большинстве случаев пожизненная. Пожизненная. Любая отмена, любой перерыв – это ситуация того, что процесс болезни, процесс атеросклероза с новой силой начинается, и старые бляшки растут, новые образуются, и здесь уже, к сожалению, каждый раз это риск неотложных состояний, поэтому ни в коем случае никаких отмен, никаких отдыхов, никаких в кавычках отдыхов, никаких перерывов, если, безусловно, заниматься серьезно лечением, быть не может на самом деле. Страхи в отношении холестеринов, они долгое время, скажем так, развивались, поддерживались и были очень такими, знаете, преувеличенными. Сначала были страхи по поводу патологии печени. С течением времени поняли, что серьезных патологий печени при приеме холестерина фактически не развивается. Человеку, безусловно, нужно сдавать ряд контрольных анализов, в том числе биохимический анализ. У некоторых людей это где-то 1-2%. Могут быть небольшое повышение показателей печеночных, так называемых, да, трансаминаз. Но это повышение абсолютно не несет какой-то угрозы. Если образно говорить, когда на консилиуме с кардиологами общаемся, то вот речь идет об этом, о следующем. Люди, вот кардиологи представляют пациента и говорят, вот знаете, у него там трансаминазы повышены, да? Мы боимся, значит, давать ему статины. Посмотрев на эти анализы, я честно говорю, вы знаете, с такими трансаминазами человек проживет 80-100 лет вообще без всяких проблем. А сколько он проживет без статинов? Кардиологи в ответ говорят, что, безусловно, без статинов прогноз жизни ограничен и есть очень высокие риски в ближайшие годы развития неотложных состояний. Поэтому, безусловно, в ситуации, когда возникают те или иные нежелательные эффекты от статинов, еще раз повторюсь, современная медицина показывает, что они встречаются достаточно редко. Эта ситуация консультации индивидуальные. Врач взвешивает риски и пользу. Все другие моменты. Но в настоящее время статины относятся к классу препаратов, в общем, имеющих достаточно высокий профиль безопасности и очень высокий профиль эффективности, снижающий риски инфаркта, инсульта. Это очень важно. Если врач сказал принимать, нужно принимать. Пожалуйста. Следующий вопрос нам прислали радиослушатели из Ревды. Вопрос чисто практический. В анализе мочи обнаружены бактерии, кишечная палочка и лейкоциты, в скобочках 10-15. Может ли наличие бактерий и лейкоцитов вызывать кожный зуд? Уважаемые радиослушатели, Общий анализ мочи входит в программу профилактического осмотра и в программу так называемого первичного обследования. Любой человек с любой проблемой, как мы с вами очень часто повторяем и говорим, должен пройти общеклинические так называемые методы обследования. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, кровь из вены, биохимические показатели, кал на яйца, глист. Общий анализ мочи несет очень ценную информацию о состоянии, о функции почек. Если появляется в общем анализе мочи лейкоциты, бактерии урея, это может свидетельствовать о хроническом воспалительном процессе в почках, так называемом хроническом пиелонефрите, безусловно, состоянии заболевания, которое требует внимания и требует лечения. Что касается причинно-следственной связи между кожным зудом и изменениями в общем анализе мочи. Безусловно, устанавливать причинно-следственную связь затруднительно, вот просто на основании анализа и основного симптома. Но вместе с тем, безусловно, заболевания почек могут вызывать зуд кожи, но в ситуации, когда заболевание почек сопровождается почечной недостаточностью. То есть само заболевание почек само по себе не вызывает в подавляющем большинстве тех или иных симптомов кожных, кожного зуда. Вот осложнение болезни почек, почечная недостаточность, безусловно, может давать такие состояния. Как выйти из этой проблемы, как ее решить? Нужно посмотреть на биохимический анализ крови, на такой показатель, как креатинин. Это очень точный показатель функции почек. Если он нормальный, то почечной недостаточности нет. Если он высокий, то есть вероятность подтвердить диагноз почечной недостаточности. И в случае почечной недостаточности этот симптом может быть вот в тех симптомах, которые сопровождают эти вещи. Помимо этого, безусловно, мы с вами неоднократно разбирали, и я с удовольствием еще раз напомню, что кожный зуд – симптом, который может скрываться за несколькими группами даже заболеваний. И очень важно, безусловно, здесь провести такой серьезный анализ. Для этого врач и проводит обследование, и проводит и устанавливает причинно-следственную связь тех или иных отклонений с теми или иными симптомами. Но группы заболеваний следующие. Первое – это так называемый кожный зуд, возникающий при заболеваниях и патологических состояниях кожного покрова. Аллергические заболевания, другие болезни кожи, связанные с повышенной сухостью, с нарушением обмена веществ. Вторая группа заболеваний является как раз заболевание внутренних органов. Почечная недостаточность. То есть, если какая-то болезнь почек привела к недостаточной работе почек, это не автоматически, потому что пиелонефрит не всегда и не сразу приводит к почечной недостаточности, только после многолетнего, долгого течения может развиться это осложнение, я имею в виду почечная недостаточность на фоне пиелонефрита. Но помимо почек, может быть и печеночная недостаточность вызывать кожный зуд. То есть заболевания внутренних органов должны быть в том числе рассмотрены, обследование должно быть комплексное проведено. Может быть так называемый нейропатический зуд, возникающий при поражении нервной системы, допустим, после перенесения вирусных инфекций, допустим, поясывающего лишая. Ну и психогенный зуд – это фактор, когда то или иное хроническое отклонение в работе нервной системы, тревога, другие какие-то психологические отклонения могут приводить к вот этому симптому. Это одна из больших и очень важных работ врача, когда не просто устанавливается связь анализа с симптомом, но и проводится анализ вообще состояния организма и исключаются другие заболевания, проводится комплексное обследование для того, чтобы понять. Поэтому с точки зрения формальной, да, связь может быть, но через ситуацию, когда воспаление в почках приводит к отклонению функции почек, почечной недостаточности, но пиелонефрит – очень распространенное заболевание. И болезни, которые приводят к зуду, их тоже достаточно большое количество. Поэтому здесь может быть просто сочетание вот разных отклонений, не являющихся одно следствием другого. Почему является очень сложным, безусловно, медицинское расследование, медицинская наука, медицинские все аспекты ведения по программам диагностики и по программам лечения. Спасибо. В следующем вопросе, который прислали наши уважаемые радиослушатели из Рюды, просьба рассказать о циррозе печени, лечении, профилактике и прогнозе. Уважаемые радиослушатели, цирроз печени – это такое финальное, конечное состояние, которое является следствием любого хронического заболевания печени. Здесь, безусловно, очень важным является понимание, какие основные болезни печени встречаются в современном мире. На первом месте в настоящее время вот у нас в стране располагается так называемая жировая болезнь печени. То есть болезнь печени, связанная с нарушением обмена веществ у человека, страдающего избыточной массой тела ожирением, сахарным диабетом и так называемым метаболическим синдромом, то есть синдромом, который лежит в основе развития сердечно-сосудистых заболеваний. То есть это люди с высоким давлением, с избыточной массой тела, с нарушенным показателем сахара. Да? Вот. Жировая болезнь печени – это основная угроза, фактически, которая сейчас рассматривается как первое заболевание, основное заболевание, требующее внимания. На ведущих же ролях у нас в стране располагается, к сожалению, алкогольная болезнь печени, связанная с употреблением алкоголя. По данным Всемирной организации здравоохранения, есть совершенно четкие цифры алкоголя, которые могут привести к развитию алкогольной болезни печени. 40 грамм чистого этанола у мужчин в сутки, 20 грамм чистого этанола у женщин в сутки, что соответствует порядка, значит, там, получается, 100 миллилитрам крепкого спиртного напитка у мужчины, 50 миллилитров крепкого спиртного напитка у женщин в сутки. Это доза, которая с высокой степенью вероятности приводит к развитию алкогольной болезни печени. Очень важным является то, что может человек не каждый день пить, а может употреблять алкоголь в выходные. Такая традиция, к сожалению, укоренившаяся, да, у нас в стране, когда с понедельника до пятницы человек, допустим, не может употреблять, потому что на работу, за рулем. А суббота-воскресенье, к сожалению, он добирает все дозы, которые пропустил с понедельника до пятницы. Поэтому если эти дозы суммируются в течение недели там, за один, за два дня, они тоже являются токсичными. Причем, к сожалению, еще более опасными, потому что здесь при увеличении дозы эффект токсически увеличивается как таковой. На третьем месте располагаются вирусные поражения печени, вирусный гепатит В, вирусный гепатит С. Но, к счастью, в России сейчас прививки от гепатита В очень хорошо снизили заболеваемость вирусным гепатитом В. От гепатита С прививок нет, но лечение, которое сейчас доступно, оно дает эффективность порядка 95-98%. Лечение очень простое. 2-3 месяца человек принимает таблетки. Таблетки практически не имеют побочных эффектов. И выздоровление 95-98%. То есть гепатит С перестал быть такой серьезной медицинской проблемой. Лечится очень хорошо. Нужно сдать анализы только. И если человек долгое время откладывал лечение, просто прийти к врачу, и он вылечится. Это без проблем. И, безусловно, лекарственные поражения печени. Одни из актуальных проблем, связанные с приемом лекарств. Но в доле общих патологических процессов печени не занимает такой существенного объема. Лекарственные поражения печени, к счастью, встречаются нечасто. В отличие от того, что люди думают, что если они начали пить лекарства, то у них обязательно будет лекарственное поражение печени. Ничего подобного. Так же, как и очень часто люди заблуждаются, что если он принимает большое количество лекарств, то у него обязательно будет лекарственное поражение печени. Тоже это абсолютно непрямая причинно-следственная связь. Абсолютно непрямая. Основные такие состояния, которые приводят к лекарственному поражению печени, это онкологическая химиотерапия и противотуберкулезная химиотерапия. Она проводится длительно, что та, что другая, сочетая несколько лекарственных препаратов. Да, вот при этих состояниях обязательно сдавать кровь из вены и следить на патологические процессы. Но также наблюдение показывает, что абсолютно не у всех эти процессы развиваются. А у тех, у кого развиваются, то они поддаются лечению. Основные меры профилактики жировой болезни печени. Здоровый образ жизни. Если вы имеете нормальную массу тела, нормальный показатель сахара, нормальный показатель холестерина, жировая болезнь печени вам не грозит. Поэтому все, что мы говорим о холестерине, избыточной массе тела, сердечно-сосудистых заболеваниях, все это меры профилактики жировой болезни печени. То есть фактически жировая болезнь печени стала одним из таких, если хотите, частей, да, порочного круга при сердечно-сосудистых заболеваниях. Холестерин, сахар, давление, сердце и печень, жировая болезнь печени. Профилактика алкогольной болезни печени – отказ от алкоголя. Никогда алкоголь не был и не может быть средством, которое бы добавляли здоровье человеку. Все фантазии, которые были у врачей несколько лет назад о том, что алкоголь несет там защитную роль для сердца, это все чистой воды фантазии. Все современные, крупные, международные, российские заключения говорят о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Просто не существует. При систематическом употреблении алкоголя, при даже эпизодическом употреблении алкоголя, у человека, у которого есть любое хроническое заболевание сердца, легких, почек, печени, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, при всех заболеваниях алкоголь не может применяться абсолютно и употребляться. Ну, доза высокая, если человек еще систематически пьет и, к сожалению, страдает такой формой, как запойный алкоголизм, там вероятность развития алкогольного цирроза крайне высока. Некоторые и неалкогольный цирроз имеют, а уже имеют токсический острый алкогольный гепатит. Это еще до цирроза человек не дожил, а уже сформировал острое повреждение печени. То есть это важный момент. Меры профилактики вирусного гепатита, вирусного цирроза – это вакцинация от гепатита Б и профосмотр. То есть человек старше 40 лет обязательно должен сдать анализ на гепатит В и С, независимо от симптомов, факторов риска, других состояний, все должны сдать этот профилактический осмотр. Сдать анализ на гепатит В, на гепатит С. Всем перед операцией это делают. Кто идет на операцию? Всем при тех или иных потребностях, манипуляциях медицинских этот анализ делать. Но в идеале, конечно же, все должны сдать этот анализ. Вот. Желательно пораньше, но 40 лет это однозначно прям очень важный такой медицинский закон. Профилактика лекарственного поражения печени. Безусловно, это соблюдать строгие показания по дозе, по сочетанию лекарственных препаратов, чем занимаются все врачи, да, и проходить наблюдение. То есть раз в определенный период времени, если человек проходит ту или иную терапию, длительную, да, допустим, по поводу того или иного инфекционного или другого заболевания, он сдает анализ печени на показатели печени для исключения лекарственного поражения печени. Прогноз при циррозе печени. Цирроз печени можно разделить на компенсированный, когда он найден совершенно случайно, нет никаких симптомов, субкомпенсированный, то есть когда есть те симптомы, но еще не зашедшие до жизненно угрожающих, и так называемый декомпенсированный цирроз, когда у человека формируются уже тяжелые симптомы, желтуха, асцит, нарушение работы центральной нервной системы. Вот. При компенсированном циррозе, если человек удается вылечить заболевание, которое привело к циррозу, человек живет практически как и без цирроза. То есть спокойно, долго, счастливо наблюдается, но, безусловно, при определенных мерах контроля медицинского наблюдения. Если у человека субкомпенсированный цирроз, то здесь рассматривается вопрос как приема лекарственных препаратов. Но, как правило, это уже лекарственные препараты пожизненно, но и Вместе с тем рассматривается вопрос об оперативном хирургическом лечении этого заболевания. Вот. А при декомпенсированном циррозе, конечно, речь идет уже о вопросах трансплантации, пересадки печени. Вот. Но, безусловно, с медикаментозной поддержкой как таковой. Вот если позволите вкратце рассказ о циррозе, будут дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите нам. Мы более подробно ответим на тот или иной конкретный момент, аспект этого состояния заболевания. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Людмила Федоровна из города Нижняя Салда. У меня боль в левой части лба при чихании, кашле, наклонах. К какому врачу обратиться? Уважаемая Людмила Федоровна, уважаемые радиослушатели, сделаю предположение, что речь идет о поражении лобной пазухи. Это состояние чаще всего воспалительного характера, так называемый фронтит, воспаление лобной пазухи. Лобная пазуха – это придаточная пазуха носа. Чаще всего люди знают, что такое гайморит. Это одна из придаточных пазух, располагающихся в верхней челюсти. Лобная пазуха – это тоже придаточная пазуха носа, расположенная в лобной кости, сзади от надбровной дуги. Околоносовые пазухи, они имеют очень важную функцию. Функцию, во-первых, поддержания нормальной температуры вдыхаемого воздуха, а во-вторых, у них очень мощный эффект борьбы с инфекцией, для того, чтобы воздух, который человек вдыхал, он проходил такой вот некоторые элементы обеззараживания, борьбы с инфекцией. Ведь воздух окружающий не стерильный, и поэтому очень важным является вот такая первая линия защиты, в том числе работа слизистой носа и работа слизистой оболочки, выстилающих эти пазухи, и в том числе вот лобную пазуху. Фронтит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки, еще раз повторюсь, лобной пазухи. Он может быть острым и хроническим. Острый – это менее 4 недель, подострый – от 4 недель до 3 месяцев, хронический – более 3 месяцев. А основные его причины – это инфекция. В период острых респираторных вирусных инфекций количество любых воспалений околоносовых пазух, что гайморита, что фронтита, резко увеличивается, потому что вот инфекция, которая вызывает острореспираторные вирусные заболевания, да, она повреждает в том числе и слизистую вот этих пазух. Вирусы, как правило, ослабляют иммунную защиту, а бактерия, которая идет вторым темпом из-за нестерильности воздуха, она уже приводит к формированию бактериального фронтита, то есть вот воспаления бактериального как такового. Очень похожие симптомы из того, что описано в вопросе, и из того перечня симптомов, которые мы знаем при фронтите. Заложенность носа, боль, тяжесть в надбровной области, особенно связанная с изменением положения тела, связанная с кашлем, с чиханием. Дополнительными симптомами могут быть гнусавость голоса, снижение или потеря обоняния, повышение температуры тела, общее недомогание, ну и желтые или зеленые отделяемые из носа. Если вот эти симптомы в перечне есть, то, безусловно, это повод для того, чтобы обратиться к лор-врачу, сделать, если есть сомнения, в том числе рентгенологическое исследование. Если рентгенологическое исследование показывает, что одна из лобных пазух затемнена, то есть там накопился воспалительный секрет, то и в общем анализе крови выявляются признаки воспаления, повышение количества лейкоцитов, увеличенная соя, то диагноз, в общем, не вызывает сомнения и требует лечения в зависимости от предположения, какая инфекция вызвала этот процесс как таковой. Ну, нужно не забывать, что фронтит может быть не только инфекционным, может быть аллергическим, поэтому здесь как раз опытные врачи, посмотрев анализ крови, спросив другие жалобы, и точно поставить на самом деле диагноз. Ну, насколько позволительно дистанционно ставить диагноз, это воспаление лобной пазухи. Там, где есть консультация лор-врач, если это первичный осмотр, то компетентный терапевт, компетентный фельдшер также могут назначить обследование, провести диагностику и поставить лечение. Лечение, оно универсальное. и дает очень хороший эффект. Спасибо. Радиослушатели из Нижней Салды задают вопрос, можно ли делать МРТ головного мозга, если была операция по замене хрусталика обеих глаз. Уважаемые радиослушатели, МРТ, магнитно-резонансная томография, это одна из наиболее современных, очень эффективных методик, которая позволяет нам проводить диагностику патологических состояний и заболеваний мягких тканей и различных органов и систем, диагностика нервной системы, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, да, достаточно точно определяет те или иные отклонения при магнитно-резонансной томографии как таковой. Очень важный момент, безусловно, это показания и противопоказания для магниторезонансной томографии. Показания устанавливает врач в каждом конкретной ситуации. Противопоказанием является в первую очередь то, что магнитно-резонансная томография, используя физический принцип магнитного поля, она несовместима с теми или иными металлическими структурами. То есть здесь в каждом конкретном случае врач определяет, насколько это безопасно и эффективно для человека. Поэтому очень важно, человек, который идет на магнитно-резонансную томографию, должен одеть одежду без металлических предметов, снять все металлические предметы как таковые. Да, и если у него есть те или иные металлические медицинские аппараты, то он отдельно проговаривает эту ситуацию с специалистом. Что касается операции по замене хрусталиков глаз, посоветовавшись специалистам, я получил ответ, что да, магниторезонансную томографию делать можно, но целесообразно через полтора месяца после операции. То есть вот конкретная ситуация, вот на конкретный вопрос. Но, безусловно, есть еще дополнительные нюансы, которые нужно отдельно обсудить в качестве предварительной консультации с врачом, который направил на МРТ, и врачом, который делает магниторезонансную томографию. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, еще раз хотел бы напомнить вам о основных вызовах, которые стоят перед нами в рамках сохранения своего здоровья. Они в этот сезон сложились так достаточно интенсивно. Это непростая эпидемия респираторных вирусных инфекций, бактериальных инфекций, гриппа, парагриппа, ряда других специфических инфекций. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны к санитарному режиму, берегите себя, маска, обработка рук, социальная дистанция и лечение тех или иных хронических заболеваний, которые, безусловно, требуют особого внимания в период эпидемии. И, безусловно, очень такая тревожная и интенсивная, беспокоящая ситуация с гололедом и другими травмоопасными ситуациями, которые мы наблюдаем в эту зиму. Помните, каждый раз, выходя из дома, об этой ситуации предпринимайте меры, о которых мы в предыдущих передачах с вами неоднократно говорили. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.